так сказал ученый. Эксперты Алтайского госуниверситета о последних открытиях в мире науки.
Андрей Лепендин, доцент кафедры информационной безопасности АЛТГУ, кандидат физико-математических наук, эксперт в области защиты информации, в частности, с помощью методов биометрии, специализируется на речевых технологиях, создании и программировании голосовых помощников. Человек в современном мире все меньше использует руки для работы и все чаще беседует с компьютерами. Насколько, по-вашему, ученые продвинулись в технологиях голосовых помощников с момента их появления и что меняется?
На самом деле, в последние несколько лет использование голоса для управления умными домами или подобными какими-то устройствами стало практически распространенным стандартом. В принципе, умные помощники встраиваются в известные всем колонки типа Алисы. Мы уже более-менее привыкли к тому, что голосом действительно можно какие-то вещи делать легко и удобно, чем набирать их на клавиатуре. А что сейчас делается? Конечно, идет большая интеграция с большими языковыми моделями. То есть с тем, что вот мы используем уже в виде чатов, мы Алисе можем задавать вопрос голосом. Интеграция вот этих двух вещей, речи и текста, это на самом деле довольно сложная история, потому что необходимо их как-то привести к некому общему представлению.
Как распознается речь? Деление на слова? Как компьютер это понимает?
На самом деле компьютер не делит на слова. На самом деле он делит скорее на такие маленькие-маленькие фрагменты. Считается, что они настолько короткие, что за это время почти ничего не меняется. И нейронная сеть пытается сопоставить каждый подобный звук. Потом из этих фонемок, из этих уже фрагментов разметки собираются в слова. Они могут корректироваться в процессе, потому что модель может еще учитывать, какой текст на каком языке произносится и, соответственно, какое слово, скорее всего, сейчас имеется в виду.
Такая комбинаторика получается.
Да, комбинаторика, конечно.
Какие есть перспективы у голосовых помощников, ну, кроме как играть роль менеджера-ассистента на сайте где-то?
Голосовой помощник же может использоваться не только для ответа на вопрос. Он может использоваться, например, для коррекции речи у детей. Он может слушать ребенка или слушать взрослого, у которого есть такие проблемы, и подсказывать, что есть какие-то ошибки или что нужно что-то поменять или оценивать, насколько это хорошо или плохо. Одна из первых их задач была управлять умным домом и вообще какими-то устройствами, машинами и так далее. Если мы говорим про какие-то бизнесовые задачи, ну, наверное, ассистенты широкого профиля, такая замена человека ассистента, который и расписание посмотрит, и встречу назначит, и позвонит куда-то, и какие-то такие задачи тоже можно вполне решать.
Вспоминаются фантастические фильмы про супергероев. Например, «Железный человек», который создал робота-помощника. Близки ли мы к таким экспериментам?
Внешне имитировать поведение Джарвиса из «Железного человека», наверное, можно. В режиме диалога, я думаю, все уже взаимодействуют с нейронными сетями. Корректируем, просим уточнить и так далее. Другое дело, что не надо думать, что это реальное живое существо, и оно обладает каким-то сознанием, целями, устремлениями и тому подобным. Ну, скорее нет.
То есть это все еще робот, который выполняет инструкцию, следует алгоритму?
Ну, тут не совсем алгоритм. Почему люди как раз и путают подобные вещи с живым интеллектом? Потому что он ведет себя все-таки не как робот. Это такая, как это называется, статистическая модель. То есть она учитывает некоторые паттерны, некоторые особенности поведения, ну, почти всего человечества. Такие паттерны вытаскиваются, и они моделируются этой нейронной сетью, и она ведет себя в каком-то смысле, вот для нас, очень похоже на человека. Но это не робот, у него нет алгоритма в таком смысле, что если получилась такая-то фраза, сделай так. Нет. Это, конечно же, все намного более тонко и намного более гибко. Во-первых, у нас есть так называемые большие модели, да, или большие языковые модели. Они работают очень просто на самом-то деле. Вы им отдаете некоторый набор слов, они преобразуются в некий такой токенизированный список. Это просто циферки, обозначающие номер слова в словаре, не больше. Вот этот поток токенов они просто анализируют и пытаются предсказать, что будет дальше. То же самое примерно касается больших речевых моделей. А вот то, что мы говорим про агентов, это на самом деле надстройки. То есть это некие алгоритмы, которые вот эту вот модель используют.
Сколько вложений требуется для создания хотя бы надстройки?
Это на самом деле надо смотреть прайс компании. Ну, я думаю, что это примерно сопоставимо с разработкой, ну, небольшого программного продукта. Если вы какой-то совсем простой агент хотите сделать для себя на коленке, ну, это на самом деле время нескольких десятков часов, если ты понимаешь, что ты хочешь делать. Если ты не понимаешь, что хочешь делать, тебе надо разбираться с стеком. Ну и плюс, если ты хочешь коммерческий продукт делать, я думаю, что это все-таки увеличивается в разы.
А над какими исследованиями в сфере речевых технологий сегодня работают студенты и преподаватели АЛТГУ? Есть ли какие-то практикоориентированные проекты?
Да, я работаю на кафедре информационной безопасности, у нас, в общем, своя специфика. У нас точно были работы, связанные с анализом, например, текстов на содержание экстремистского характера, например, выявление, есть там что-то такое или нет. У нас были работы, связанные с речевой биометрией, были работы, связанные с выявлением голосовых подделок. На самом деле, моя позиция: во многих задачах не нужно делать слишком сложно, нужно делать проще. Если мы говорим про обработку, например, речи, во многих случаях не требуется распознавание. Требуется, например, понять, кто это, верифицировать человека. Хочется, чтобы это, например, происходило на устройстве. Хочется, чтобы это делал телефон, колонка или еще что-то, не обращаясь куда-то в сеть. Конечно, нужно, чтобы это можно было запустить на этом устройстве, поэтому что-то большое там не получится сделать. Нужно что-то маленькое. Такими маленькими вещами мы пытаемся заниматься.
Студенты каких направлений могут этим заниматься? Насколько удачны опыты объединения программиста и, например, психолога или дизайнера?
Вообще, проекты подобного рода мы обсуждали, скажем так, с психологами, связанных с дефектологией, с развитием речи у детей, вот такие вещи. Мы хотели это делать, но пока ждем, скажем так, удобного случая. Хотя вообще проект в подобной сфере точно есть. Я знаю, что, например, в России этим занимается Высшая школа экономики очень активно. А плюс у нас был опыт и есть опыт взаимодействия с коллегами с юридического института, которые очень заинтересованы в расследовании различного рода компьютерных преступлений, либо какие-то атаки на устройства пользователей, на смартфоны. Была работа по выявлению как раз подделок, даже были некоторые совместные публикации. С биологами было сотрудничество. Проект, связанный с анализом биоритмов человека. Можно ли по циркадным и по другим биологическим ритмам понять, вообще находится ли организм в стрессе, и вообще как со стрессовым состоянием это связано?
Сегодня будущее за голосовыми помощниками.
Мне кажется, что голосовой помощник как формат общения – это удобно. Системы будут более гибкими. Ну, во-первых, лучше понимать человека. Еще очень хотелось бы, чтобы обратная связь от этого агента была качественной, то есть, чтобы речь звучала естественно, чтобы она была индивидуализирована, чтобы это было похоже на человека. Другой вопрос, что, может быть, мы вообще уйдем от управления голосом, начнем управлять все-таки мыслями, мало ли. Благо, технологии в этом направлении тоже развиваются. Это управление даже не столько мыслями в обычном смысле, а скорее микродвижениями, то есть, когда у нас мышцы просто сокращаются, когда мы хотим сделать действие, это можно на самом деле ловить. И можно на основе этого делать интерфейсы, это сейчас делают. В частности, для реабилитации инвалидов. А есть идея, связанная с энцефалографией, картографированием мозга и попыткой там как-то словить, что там человек думает. Не факт, что это может быть сейчас очень продвинутой технологией, она еще далека до юзер-френдли варианта, но почему нет?
Всеобщая цифровизация, с одной стороны, сделала удобнее и работу, и личную жизнь. С другой, любая информация сейчас легко может оказаться в интернете. Один из способов ограничить доступ к ней – биометрические пароли. Если про отпечатки пальцев и Face ID уже все знают, то голосовые системы защиты, кажется, не настолько популярны. Как это работает?
Во-первых, голосовые технологии – это одна из первых технологий вообще, которая появилась. То есть еще чуть ли не в 60-е годы люди думали, что голос можно очень легко анализировать и использовать. Как раз для проверки личности. Я, наверное, скажу все-таки четко про задачи. Мы можем идентифицировать личность, то есть по голосу понять, кто это. Второй вариант – это верифицировать, когда человек представляется, что он такой-то, и по его голосу делается проверка, что он действительно тот, за кого он себя выдает. Эти технологии развивались скорее с классическим машинным обучением или статистическими методами обучения. Уже до бума глубоких нейронных сетей в 2010-х уже был достигнут очень высокий уровень распознавания личности человека. Нейросети, конечно, это еще вещь улучшили, сделали, скажем так, более качественной. Сейчас, в принципе, качество распознавания личности достигает буквально десятых долей процента ошибок. То есть, условно говоря, 99,999 у вас это точность. Вы гарантируете, что вы правильно верифицируете. Но это в условиях идеальных. Здесь надо оговариваться. Это в условиях, когда человек сидит прямо перед микрофоном, нет шума. В этом случае мы можем достичь очень высокого качества.
А где такие технологии можно встретить сегодня?
В смартфоне тоже можно. Сейчас применяется мультифакторная биометрическая проверка, когда у вас есть и пароли, и голос, и лицо, все как бы вместе. А где помимо смартфонов? Самый очевидный пример – это колонки. Вы общаетесь с умной колонкой, она должна понять, с кем она говорит, кто ей задает вопрос. В принципе, можно ограничить доступ определенному кругу пользователей, которые, собственно, взаимодействуют с ней. Выключить холодильник, включить утюг. Не все должны иметь к этому доступ. И, собственно, чтобы проверить, необходимо голосовой сигнал, мало того, что его распознать и понять, что за команда, но еще и проверить, тот ли это вообще человек, пользователь ли это. На самом деле, вы можете можете построить систему проверки личности практически везде, поставив микрофон и определенное программное обеспечение на машину. Системы подобного рода, опять-таки, как часть вот такой многофакторной проверки в каких-то режимных предприятиях вполне себе используются. Не только проверяя просто голос, но и, например, задавая какие-то контрольные фразы, чтобы человек что-то конкретное произносил или отвечал на какой-то вопрос. Сбербанк или там другие банки, ВТБ активно пытаются сейчас собирать голос и вроде бы говорят о том, что будут его использовать. Но пока это все, естественно, очень сложно, скажем так. Хотя технологии развиваются.
Механизм тот же, что в голосовых помощниках. Собирается статистика, какие-то микрозвуки анализируются, и по ним делается вывод.
В каком-то смысле да. То есть идет первоначальная обработка данных, да, обработка сигнала, который с микрофона пришел, потом делается извлечение признаков, потом какая-то математическая модель, чаще всего нейронная сеть, которая извлекает из них, ну, то, что называется цифровым отпечатком голоса. Вектор значений. Набор цифр. Вот этот набор цифр, он не очень большого размера. Там может быть порядка, ну, например, 200 цифр, 500 цифр. И его можно уже сравнить с другим таким же отпечатком, который хранится, например, в базе данных. В случае распознавания речи нам нужно всю речь сохранить. А здесь, наоборот, мы должны все сжать. То есть мы должны это скомпрессировать, убрав все лишние вещи. Искажения, шумы, несущественные детали. Оставив только то, что характеризует этого конкретного человека. Если совсем утрировать, индивидуальные, тембральные, в первую очередь, характеристики голоса.
Знаю, что вы реализуете грантовый проект на средства Российского научного фонда. Выделено 3 миллиона рублей. Тема – улучшение качества речевых сигналов для современных систем голосовой биометрической аутентификации. Расскажите, в чем замысел, какова цель, в чем суть?
Цель проекта – это создание смешанной схемы, когда у вас делается не только проверка личности человека, но еще предварительная обработка этого речевого сигнала, достаточно низкоуровневая, для того, чтобы убрать оттуда искажения, которые могут мешать вот этой самой проверке личности. Тут подходов может быть много, то есть это может быть вообще отдельная независимая обработка. Может быть, обработка как бы условно вместе сразу с выявлением личности. Почему такая постановка? Потому что верификация – это на самом деле штука, которая отлично работает в идеальных условиях. Необходимо вот эту речь вернуть в норму, убрать лишнее и сделать из нее что-то, что можно использовать. В чем проблема? Здесь особенность в том, что мы чистим речь не под человека, пытаемся, а под машину, в каком-то смысле, под алгоритм верификации. Соответственно, там другие несколько требования, другое обучение. Когда мы улучшаем речь для человека, человек должен слышать интонации, должен слышать правильно тембры, при этом ему не должно ничего мешать на фоне. Это одна история. А здесь у нас другая проблема. Здесь у нас есть некая биометрическая модель, которая проверяет личность, сжимает весь сигнал вот в этот вектор представления человека. И не очень важно, возможно, насколько там реалистична эта речь. Возможно, нужно подчеркнуть, наоборот, какие-то вещи, которые человеку покажутся неестественными, а, собственно, для модели будет легче вытащить характеристики тембра.
Что будет на выходе?
Ну, как мы это видим, пока это будет один или, возможно, несколько, два, может быть, три подхода к верификации с учетом вот этих искажений. Скорее всего, будет какая-то схема, связанная с верификацией и очисткой по отдельности, сонастроенные друг с другом. И, скорее всего, мы хотим вторым этапом сделать еще отдельную модель, которая учится как бы делать сразу. То есть она и верифицирует, и улучшает. Она в каком-то смысле учится сразу на две задачи.
Продукт будет выглядеть как программный код?
Да, продукт это будет некая нейросетевая модель, программный код, который это делает. То есть у нас все-таки это научный проект, мы в продакшн, что называется, это не выводим. У нас нет такой задачи.
Какие перспективы использования?
Перспективы использования – это, конечно, опять-таки, системы биометрической верификации, в первую очередь. Попытка, возможно, выйти в вот этот реестр, связанный с российской биометрической системой, которая сейчас активно развивается. Ну, и я думаю, что какие-то коллаборации, я надеюсь, с потенциальными заинтересованными сторонами. Многие компании пытаются на себя замкнуть процессы, ну, в смысле, делать сами исследования, сами же все осуществлять. Но, в принципе, предложения иногда, редко, но возникают. Так что мы надеемся, что что-то из этого действительно получится.
Так сказал ученый. Эксперты Алтайского госуниверситета о последних открытиях в мире науки –